Сегодня у нас 17 октября 2016 года. Мы с вами продолжаем тему «Значение любви». Любовь не превозносится, то есть не поступает безрассудно. Она делает любящего благоразумным, степенным и основательным. Итак, видим, сила любви как распространяется на наши чувства и на разум, на наше поведение. То есть, если мы любящие, то мы станем благоразумным, разум становится благим. Дальше. Степенным. Мы не вспыхиваем уже, как спичка при каких-то обстоятельствах. И основательным. То есть наш ум имеет основу. Основа – это Божественное Писание, Священное Предание. То есть он на фундаменте. Помним притчу о том, как один строил дом на песке, второй на камне. Так вот, тогда у нас с вами все на камне основано. Уже никакие стихии, никакие беды и искушения, которые прокатываются через нашу жизнь, они не уничтожит нашего вот этого благоразумия, степенности и нашего основания. Безрассудство свойственно людям, любящим постыдно. То есть те, кто бывает обуреваемый блудной страстью. Еще раз, если человек считает, и любовь его зиждется на страсти, то он безрассудный. Вспомним пример из жития святых. Польский король Болеслав I, возвращаясь в свое княжество, взял с собой в плен двух сестер Ярослава и многих бояр, в том числе блаженного Моисея, которого заковали по рукам и по ногам в тяжелые железные оковы и крепко стерегли, ибо он выделялся сильным сложением и красивым лицом. В Ляжской земле увидела его одна женщина, благородная, красивая и молодая, имеющая большое богатство и великую власть. Муж ее, прошедший с Болеславом, был убит в сражении, то есть молодая, красивая, богатая вдова. Эта женщина, заметив красоту преподобного, возгорелась к нему плотской похотью и начала обольщать его, убеждая такими словами. «Если ты мне покоришься, — предложила женщина, — я избавлю тебя и сделаю тебя известным во всей земле ляхов. Ты будешь обладать мною и всеми моими владениями». Блаженный же, понимая ее нечистое вожделение, возразил ей. «Кто из мужей, послушался жены, изменил к лучшему когда-нибудь свое положение?» Первозданный Адам, послушався жены, был изгнан из рая. Послушался. Самсон, превосходящий всех силою и победивший целое войско, женщину был предан иноплеменникам. Помним, Дорида его предала. Соломон, постигнувший глубину премудрости, повинуясь женщине, поклонился идолам. Помним, на него за это была попущена проказа, и он умер бесславно. Ирод, одержавший много побед, угождая жене, отсек голову Иоанну Предтечи. Итак, каким образом я стану свободным, сделавшись рабом женщины, которую я не познал со дня рождения? То есть он был девственник. И действительно, какую она ему свободу предлагала, если сама одевала на него оковы? Ты будешь мной владеть, да, но ты вот покорись мне. Ну, парадокс. Кстати, обрати внимание, эта фраза «кто к лучшему изменил свою жизнь и свое положение, когда послушался женщину», это относится исключительно к тем женщинам, которые были подвергнуты страсти блуда. Да? Вот, что Дорида, что жены Соломона. То есть там не любовь, там страсть. Но мы помним из тех же жития святых, что те, кто слушался жен, которые с ними жили по любви, те непременно обретали и славу, и почет, и разумные поступки. Далеко ходить не надо. Петр и Феврония. Ведь он ее слушался. Не подчинялся, а слушался. То есть он, когда она что-то говорила, видел это разумным и исполнял. И таких примеров очень много. Когда, если по любви, Господь наделяет женщину и разумом, потому что он сказал, помним, негоже быть человеку одному, сотворим ему помощника по нему. И вот помощница, она помогает во всем, в том числе и правильно выбрать путь, правильно определить какой-то поступок и прочее. Да? А то, если вот это вот не оговорить, можно подумать, что женщин вообще слушаться нельзя. Как послушаешь женщину, так и будешь этим Самсоном, да, или Соломоном. Итак, «Я тебя выкуплю, — говорила она, — сделаю знаменитым, поставлю господином над всем моим домом и желаю иметь тебя своим мужем, только бы ты исполнил мою волю, ибо нет сил видеть твою красоту, бессмысленно погибающую. Будь уверена, — обратился к ней блаженный Моисей, — что я не исполню твоей воли, и не желаю ни господства над тобой, ни богатства. Выше всего этого для меня душевная и телесная чистота. Да не погублю пятилетнего подвига, то есть мучительных уз, которые Господь определил мне незаслуженно. Терпеть, за что надеюсь избавиться от мук вечных». То есть он был воин до того, как попал в плен. Но попав в плен, увидев вот эти все страдания, увидев, что наша жизнь – это вот любое мгновение может закончиться, и как правильно определиться, он, дата без безбрачия, он хранил девство. Итак, она послала к тому владельцу, у которого святой был в плену, а тот взял с нее почти 1000 золотых, а Моисея передал ей. Жена та, получив власть над ним, без всякого стыда влекла его на неподобное дело. Еще раз, если люди соединились по любви, если венчаны, греха нету в супружеских отношениях. Два в плоти едину, и Господь сказал, плотитесь, размножайтесь. Но если вот такая вот бесстыдная связь, понятно, что грех тяжкий. Освободив от оков, она одела его в дорогие платья, кормила изысканными кушаньями и, похотливо обнимая его, принуждала к соитию. Блаженный же Моисей, видя неистовство женщины, еще более прилежал молитве и посту, предпочитая из угождения Богу сухой хлеб и воду, но с чистотою, другим явством и вину, но со скверною. Посламленная женщина пришла в такую ярость, что замышляла умертвить блаженного голодом. Вот это любовь. И вергла его в темницу. Бог же, дающий пищу всякому созданию, не оставил его. Один из рабов той же женщины, склоненный Богом к милости, тайно приносил Моисею пищу. Тогда госпожа, отчаявшись в своих упованиях, подвергла тяжким побоям преподобного инока Моисея. Приказала распротерши бить его палками, так что земля пропиталась кровью. Тоже любовь, да? Жена-то еще более бесстыдным образом привлекла его ко греху. Так она приказала насильно положить Моисея на свою постель, привязать, где лобызала и обнимала его. Но не могла и этим привлечь его к тому, чтобы он исполнил ее желание. Ибо преподобный говорил ей, «Напрасен труд твой, женщина, не думай, что я не творю этого греха, как некий безумец, или потому, что не могу, я только ради страха Божия гнушаюсь тебя нечистой». То есть он подтвердил, что он действительно в состоянии произвести супружеские отношения, но понятно, но не с ней. Понятно, потому что чистый и грязным. Услышав это, женщина приказала давать ему ежедневно по 100 ран, Напоследок она приказала оскопить его. Но это уже конец, предел всему. Да? Преподобный Моисей лежал как мертвый от потери крови, едва сохраняя слабые признаки жизни. Бог же вскоре послал отмщение за своих рабов, ибо в одну ночь Болеслав внезапно скончался, и поднялся великий мятеж по всей Ляжской земле, потому что восставшие люди избивали епископов и бояр своих, в числе которых убита была и та, потерявшая стыд, женщина. То есть епископ имеется в виду католических, потому что Польша была католической. Преподобный отец наш, Моисей, получив малое облегчение, пришел в пещеру к преподобному Антонию, имея на себе знаки мученичества, как храбрый воин Христов, и жил богоугодно, подвязаясь в молитве, посте, бодрствовании и во всех иноческих добродетелях, коими победил все козни нечистого врага до конца. Помним, претерпевший до конца, тот спасется, чтобы у нас с вами ни в уме, ни на устах не было сколько можно. Сколько же это будет тянуться, сколько надо. За премногие победы над нечистыми блудными страстями, восставшими на сего преподобного, Господь даровал ему силу побеждать те же страсти, восстающие на других. То есть, как только у нас начинает одолевать блудная страсть, значит, что мы делаем? Призываем на помощь преподобного Моисея Угрина. Угрин, он венгр был, но он был воином в России. Так один из братьев, будучи побараем страстью блудною, придя молил сего преподобного, чтобы он помог ему. Преподобный поверил ему: «Никогда во всю жизнь не говори ни одного слова женщине». Понятно, монах к нему пришел. Условие еще раз: не говори ни одного слова. Спрашивается, почему? Ева заговорила со змеем, чем закончилось? Адам заговорил с Евой, чем закончилось? И как показательный случай, я его уже приводил здесь, но хочу напомнить, как вот в наше время в Псково-Печорском монастыре один монах приходит к старцу и говорит, что делать. Одна женщина просит, чтобы я ей дал постирать мой подрясник и прочее. Старец спрашивает: «А сколько она тебя времени просит?» Он говорит: 3 года. А он спрашивает: «Она молодая, пожилая, какая она?» Он говорит: «Я ее никогда не видел. Я все время смотрел в пол». Чем и спасся, чем и сохранился. Итак, инок дал обещание от всего сердца. Тогда святой, подражая первому Моисею, творившему жезлом чудеса, прикоснулся жезлом своим к лону братнего тела, так как без жезла вследствие болей от прежде принятых ран не мог ходить сам по себе. И тотчас умерли, потеряли силу все нечистые страсти того брата. И с той поры не было больше ему соблазна. Понятно, как помогает, да? А тот, кто собственными силами пытается спастись без помощи Божией и святых, простите, это пустое занятие. Так жил сей добрый воин Христов в страдании своем, богоугодном подвиге, 16 лет. К сожалению, блудная страсть не разбирает возраста и зачастую преследует человека аж до самой смерти. Итак, нечего уповать на свою старость. И в любом возрасте, вплоть на смертном одре, бес может такую блудную брань возбудить, что человек может просто погибнуть. Потому что Господь сказал: в чем застану, в том судить буду. Как надо опасаться. Помним мытарство Феодоры, как бесы грозили: подожди, дойдешь до блудной заставы, там мы тебя устроим. Да? Обычно страдают те, кто не обучен борьбе с этой страстью, кто не ведает, кому надо обращаться за помощью и так далее. Да? То есть мы сами должны это уметь и распространять другим, если мы с вами желаем нести апостольское служение. Так вот, любящий истинной любовью совершенно свободен от безрассудства. Да? Если мы любим, безрассудные поступки совершать не будем. за которые потом стыдно бывает. Да? Когда нет в сердце гнева, то не может быть и безрассудства, и дерзости. Обратим внимание, гнев. Если нету гнева, нет безрассудства и нет дерзости. Если есть гнев, будет и безрассудство, и дерзость. Еще хочу напомнить, что мы с вами проходили, что как только человек впал в раздражение, в гнев, обязательно будет блудная брань. Обязательно блудный бес возбудит страсть. Твердо. Казалось бы, какое отношение гнев к блуду имеет? Имеет полное. Вот видим, да? Потому что от гнева мы впадаем в безрассудство. Отсюда и блудная брань, и прочее. Любовь, пребывая в душе, как бы какой-нибудь искусный земледелец не допускает вырастить ни одному из этих терний. Любовь не гордится. Мы видим, что многие гордятся самыми своими добродетелями, то есть тем, что независтливы, не злы, не малодушны, не безрассудны. Эти пороки соединены не только с богатством и бедностью, но и самыми добрыми по природе качествами. То есть можно гордиться, не имея ничего. Святого старца Паисия спросили: «Геронда, это хорошо, когда при исполнении моих монашеских обязанностей встречаются небольшие трудности? Я чувствую от этого пользу. Может, в этом тоже есть гордость? То есть что-то делает, видит трудности, преодолевает. Гордость это или нет? То есть что видит это конкретно? Если человек невнимателен, он может гордиться, лежа на кровати и ничего не делая. Поезд может улететь под откос и вправо, и влево. Дьявол нас уловляет и с той, и с другой стороны. Некоторые меня спрашивают, на что мне обратить внимание, чтобы не впасть в гордость. Это все равно, что спрашивать, где я могу упасть, здесь или там. Действительно, мы не знаем, где нам враг подставит ножку. И никто не знает. Подставит там, где Господь попустит. Для чего? Для нашего спасения. Чтобы мы увидели, что мы впали в гордость, в тщеславие или в прочее какой-то другой грех. Для исправления. Так вот, Геронда продолжает. Это все равно, что спрашивать, где я могу упасть, здесь или там? И здесь можешь упасть, и там. И с правой стороны, и с левой. И с лестницы можешь упасть, и со стула, и со скамейки. В любой момент, при любых обстоятельствах, нужно внимание, потому что гордость проникает всюду. Геронда, а может человек гордиться, ничего не имея? Тоже вопрос, да? Ничего не имею у меня, ни богатства, ничего, да, ни красоты, ни молодости. То есть, ну, чего у меня нету, можно ли гордиться? Ни денег, ни славы, ни почета, ни должности не занимаю никакой. Ну, понятно, ничего не имея, можно ли гордиться? Иногда такой человек может гордиться больше других. Когда я жил в монастыре Стамион в Эпире, то узнал там про одного старика-пастуха. У него не было семьи, и он переходил с места на место. В конце концов, его приютил у себя другой пастух, поселив в хижине, где он хранил веткель для своих коз. Он не разрешал тому старику разводить огонь, чтобы не сгорелись ветки. Итак, живет в сарае, огонь не разводит, страдает, ничего он не имеет, понятно, да? Так и жил этот старик в холодной хижине. Спал в углу на двух досках, на которые клал старый матрас. Ну, нищета полная практически, да? Услышав о нем, я пошел его навестить. Он был совсем плох. Я спросил одну бедную женщину, сколько она хочет, чтобы вымыть его. «Ничего, только мыло дай», – ответила она. В другой раз я навестил его, когда он обедал. Закончив есть, он посмотрел на меня, перевернул тарелку вверх дном и гордо заявил: «Вот это голова, отец, у меня! А то тут собаки и коты!» Перевернуть тарелку вверх дном, чтобы ее не облизывали собаки и кошки, он считал достижением. Понятно, чем нашел гордиться? Что он такой умный, что он тарелку переворачивает, и вот никто не облизывает. Да? То есть, как там, был бы человек, а статья найдется. Был бы человек, а чем гордиться, ему сатана найдет. Непременно найдет. Вот. Как будто в космос летал. Вот гордыня. Жил и не понимал, как гордился. То есть жил, на досках спал, в холоде, том, все, и все равно нашел, чем гордиться. То есть можно, ничего не имея, сесть вот на такой крючок ко врагу. А любовь совершенно очищает все. Напомним, любовь все очищает. Также милосердие часто бывает легкомысленен. Но любовь исправляет и этот недостаток. То есть человек милосердный, но поступает необдуманно, легкомысленно. Да? А если любовь появляется, она и легкомыслие исправляет. Любовь не превозносится, не гордится. К старцу Паисию обратились. Геронда, меня гнетет печаль о моих падениях, и я устаю подвязаться. Но это мы с вами. Мы уже устали. Тяжело нам и молиться, и поститься нам тяжело, да? Мало того, мы начинаем печалиться о своих падениях. Вот тут рассуждала соседке, смотри, осудила. Господи, никак не могу исправиться, помоги мне. Как раздражалась, так и раздражаюсь. То есть начинаем печалиться о своих грехах. Это от эгоизма. Это от эгоизма. Ты не склоняешься, потому выбиваешься из сил. Нет смирения, покаяния, сокрушения, но есть эгоизм. А эгоизм всегда приносит печаль и страх. Итак, видим, как еще обнаружится эгоизм. Когда мы устали якобы от наших подвигов, и когда мы начинаем печалиться о наших падениях, каяться надо о падениях и просить Бога исправиться, чтобы помог, и исправляться со всех лопаток, а не думать, вот я тут согрешил, там согрешил, и пошли уже, вот я такой, значит, ругать себя. Нельзя ругать ни себя, никого. Да? Самоукорение – это не ругательство. Когда у человека нет покаяния, он огорчается из-за своего эгоизма, человекоугодия из-за того, что пал в глазах других. Тогда в нем живут тревога, горечь и печаль. То есть, когда сам наедине что-то согрешил, значит, оправдал тот же грех и шибко не переживает. Но когда на глазах у других совершил грех, вот тут начинается, понятно, по эгоизму, по гордости, по самолюбию начинается и уныние, и отчаяние. Понятно, почему? По гордости, по эгоизму. Значит, если человек после своего падения сильно переживает, то причина этому всегда эгоизм? Вопрос задают Геронде. Если после падения сильно переживаем, то причина эгоизм? Не всегда. Это может происходить от усердия, когда человек сильно переживает от ревности и усердия. Тогда он получает большое утешение, которое исправляет не только душу, но и тело. Итак, различаем. Если мы переживаем от усердия, то есть, Господи, помоги мне, я так стараюсь, всеми силами, но взял, здесь споткнулся, там споткнулся, Господи, помоги, Господи, не дай. Понятно, да? Призываем Бога на помощь. И от усердия у нас возникают такие чувства. Ревность. Ну, ревность, понятно, это не та ревность, а ревность – это когда человек старается исполнить добросовестно. Та ревность. Но как мне понять, что я переживаю от усердия? Действительно, как различить? То ли я от эгоизма переживаю, то ли я от усердия переживаю. Тот, кто переживает от усердия, обвиняет во всем себя. А тот, кто от эгоизма, обвиняет во всем других и говорит, что с ним поступает несправедливо. Иногда бывают такие случаи, что на исповеди человек в открытую начинает обвинять других. Там, где вот стоит перед Евангелием Христом и говорит, это он меня вывел из себя, это я из-за него расстроилась, поэтому я его ненавижу, и видите, я его не хочу. говоришь, ну смотри, это из области, вот она мне дала, и я ел. Да, Адам сказал. Это вот они виноваты, потому что я это сделал. Православный говорит, да этот человек ни при чем. Это Господь, ты меня проверил, люблю я его или нет. И я люблю только тех, кого меня любит. Или я врага начну любить все-таки, да? Ты меня проверяешь, он мой благодетель, да? Вот. Нет, стоит, упирается, говорит, нет, ничего не знаю, он такой и есть, он никогда не исправится. Я говорю, ну, родная, как с таким грехом можно подойти к чаше? Сказано, ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а он делает вот то и это. Но он за свое отвечает, а ты за свое, помолись за него, да, прости ему. Нет, он такой и есть, он никогда не исправится, поэтому я справедливо держу на него вот такой гнев. Вот поражаешься, как враг может помрачить разум, что все аргументы, которые приводишь, чтобы человека привести к покаянию, чтобы показать, что он здесь ни при чем. Ладно, говоришь, вот он за свое будет отвечать. Да, с него Господь спросит, а ты же за свое. Ты же за свою ненависть будешь страдать на этом и на том свете. Да? Ты за свое покайся. А потом уже помолись за него, что Господь не накажи его, не ведает, что творит. Нет, ни в какую. То есть вот так иногда заноза сидит в уме, в сердце. Ладно бы человек пришел первый раз. Первый раз каются, плачут, и все на свете, да? Вот, особенно, когда считали себя глубоко порядочными, а вдруг начинает обнаружить, что и воровала, и жадничала, и завидовала, и осуждала, и что только не делала, да? Вот это да. А это уже много лет человек ходит в храм и с вот этой болячкой причащается. Потому что, ну, не спросил, она не покаялась, священник не спросил, и идет с этим, да? В суд и в осуждение, а потом удивляются. Вот такое дело. Еще раз. Значит, кто кается от усердия? Напоминаю. Тот, кто обвиняет во всем себя. А тот, кто видит виноватыми других, это от эгоизма. Значит, не дай Бог нам вообще кого-нибудь виноватить в жизни. Да? Ущемляется эгоизм. Человек начинает дуться, перестает разговаривать. Вот сегодня я двум сестрам сделал замечание за их оплошность, говорит Геронда. Обе огорчились и опустили головы. Но одна огорчилась по усердию, так как своей оплошностью опечалила меня, а другая огорчилась от эгоизма. Вот две проступки одинаковые, сказал обоим. Первая стыдилась даже в глаза мне смотреть и поднять на меня глаза. Другая, чтобы не испортить свою репутацию, сразу стала оправдываться, не думая о том, насколько серьезна ее оплошность. Она подумала так. «Я уронила себя в глазах других. Мне перестанут доверять. Как мне теперь оправдать свою оплошность, чтобы не испортить репутацию?» Итак, гордость, тщеславие, эгоизм. Как бы вот в глазах людей не выглядеть дурно. Значит, какая у нас должна быть мысль? Как бы не выглядеть дурно в глазах Бога? И вот это, а что люди скажут? Вот я краситься не буду и буду ходить с покрытой головой. Что про меня люди скажут? Значит, что это? Человекоугодие. А сказать, а что про меня Бог скажет? Если я обстригу волосы, женщина, которая не имеет права стричь волосы. Еще раз. Зачастую мы с вами согрешаем, потому что боимся повредить свою репутацию. Значит, никогда наша репутация не претерпит поругания, если мы поступаем по-христиански. Наоборот, скажут, вот это смотри, какое смирение. Так вот, Геронда говорит, если бы она признала свою ошибку, обвинила бы во всем себя, то имела бы утешение. Но она постаралась оправдаться, поэтому покоя у нее в душе не было. Любое оправдание своего греха приносит расстройство в нашей душе. Нет покоя, запомним. И ведь мы с вами, если не вслух, то постоянно про себя оправдываемся. Я сделал потому и потому, да, ну немножко. Ну я же не каждый раз, ну чуть-чуть, ну иногда только, да, когда совесть начинает обличать. Мы когда сами себя оправдываем, даем место дьяволу, который приходит, воздействует на нас таким образом и вызывает печаль. Но когда мы принимаем всю вину на себя, тогда Бог берет на себя всю нашу тяжесть. Так что давайте решим, что нам избрать: смирение, которое дает покой, или эгоизм, который приносит печаль, страх и расстройство. Значит, либо покой, либо печаль и расстройство. Да? Вот. А то, что наша репутация не повредится, если мы принимаем так, что видим себя виноватыми, значит, однозначно, ну вот себя неправильно приводить в пример, но был у меня такой случай. Я был еще мирянин, но преподавал закон Божий. И вот трое ребят из училища, где я преподавал, пришли в храм, исповедовались, причащались. И после службы стояли, у них много было вопросов, они стояли, задавали вопрос, я что знал, отвечал, а тут задали вопрос, на который я твердого ответа не знал, а сказать так, ну, наверное, это неправильно, я преподаватель закона Божьего. Значит, а недалеко стоял настоятель и разговаривал с одной женщиной. Я говорю: ребят, вот сейчас прошу настоятеля, два шага делаю, и говорю: батюшка, простите, вот тут такой вопрос. Он ко мне поворачивается и говорит: ты что, не видишь, что я с женщиной разговариваю? Ты что, влез? И таким тоном, да? Я: ой, простите, простите. Отошел в сторонку, и ребятам говорю: надо же, смотри, как согрешил, да? Действительно, батюшка стоит разговаривает, да? А я взял и влез в разговор, да, не дождавшись, пока они там закончат и прочее. На этом закончилось. На следующий день я узнаю, один мне потихоньку говорит, что вот они возвращались домой и обсуждали этот момент, и все в один голос говорили: смотри, какое у него смирение. Это же надо. Батюшка на него так наорал. Что бы мы с вами сделали? Ну вот если преподаватель на нас так наорал. Ну понятно, да? А он тут просил прощения, себя виноватым признал, да? То есть реально у меня авторитет преподавателя не упал, а делом подтвердил то, что я им преподавал на уроках. Вот. Сейчас двое из них ходят в храм регулярно. Один за границей, один здесь. Хорошие ребята, семьи уже у них. Так вот, милосердный, долготерпеливый часто бывает гордым. Милосердный и долготерпеливый, и при этом гордый. Но любовь истепляет и этот порог. Видим? То есть без любви мы ничего не исправим. Но с любовью можно все исправить. Она вас очищает от всего. То есть без любви любая добродетель подвергается опасности приобретения определенной греховной страсти, так как гордость, превозношение, зависть и так далее. Еще раз, нет любви, значит, будет какая-нибудь страсть, да? Хотя мы пытаемся сделать добрые дела и так далее. На этом мы с вами остановимся, у нас время истекло. Теперь осталось только выйти отсюда, и это все воплотить.